страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 656-й выпуск у нас с вами сегодня нашего путешествия по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем известнейший псалом. Это 50-й псалом, это покаянный псалом Давида. Я начну с того, что напомню нашу контактную информацию, потом отвечу на одно письмо, которое у нас было и осталось пока неотвеченным с прошлого раза. Может быть, есть еще, пока не видел, но посмотрим дальше. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы и сообщества, где вы смотрите и слушаете эти передачи. Написал нам слушатель, который подписался как Сергий, и написал он о том, что стал слушать наши программы в записи, он стал слушать нас на сайте и слушает нас по книге Бытие. Это, кстати, здорово, потому что действительно мы уже достаточно далеко зашли, то есть мы, в общем, за экватор нашего с вами путешествия по страницам Библии перевалили уже. И если вы слушаете нас сначала, то вам действительно придется нас догонять, но это не так страшно. Тут вопрос не в том, чтобы нас догонять, тут вопрос в том, чтобы Библию читать и делать это самостоятельно. И вот Сергий, очевидно, прочитал про Исава и Иакова, и он прочитал о том, вот о потере первородства, и спрашивает, а может ли человек потерять свое первородство, случайно читая Библию, молясь, но так этого и не замечая. Вот можно ли повторить то, что сделал Иаков, при этом не заметив то, что произошло? Ну, давайте начнем с того, что хотя бы с того, что мы уже не во времена Иакова. Мы живем в совершенно другую эпоху, мы живем в эпоху церкви. Даже во времена Иакова случайно потерять первородство было нельзя. Он должен то, что сделал Исав, повторить нельзя. Там есть несколько важных моментов. Мы не Исав, и мы не живем во времена Исава и Иакова. Это первое. А второе. Мы с вами ведь не только имеем Божие обещание первородства, даже первородство, это скорее не к нам. Это Исав мог сказать Иакову, я умираю, зачем мне это первородство? А вот Иакову оно зачем-то было нужно. А мы с вами имеем Божие спасение. Мы с вами имеем Святого Духа, который действует в нашем сердце. Мы с вами имеем искупление. Вопрос, который более актуален для нас сегодня, можно ли все это потерять и даже не заметить? Можно ли потерять то спасение, которое мы имеем? Можно ли потерять то избрание, которое мы имеем? То покаяние, которое было в нашей жизни, и этого не заметить? Многие христиане, кстати говоря, скажут «да», через нераскаянный грех, через неисповеданный грех, через вот ту ситуацию, когда мы начинаем добровольно уходить от Бога. Есть немало христиан, я стою среди них, я нахожусь среди них, которые скажут, ну, это невозможно, просто потому, что Бог своих детей ведет, и Бог своих детей обличает. И вот 50-й псалом — это как раз доказательство, ну, или, скажем так, не доказательство в научном смысле, да, все-таки, а аргумент в пользу того, что это невозможно. Давид пишет о том, что он переживает. Давид молится Богу, потому что 50-й псалом — это, конечно, молитва Давида, обращенная к Богу. И здесь я хотел бы обратить внимание ваше на несколько моментов. Во-первых, иногда Давида упрекают за то, что вот ведь, да, в заголовке псалма написано, когда приходил к нему Нафан. И вот Давида упрекают, мол, если бы Нафан к нему не пришел и не сказал, что и как, то Давид бы так и не покаялся, Давид бы молчал. Вот вопрос «если бы» в данном случае, я думаю, неуместен, потому что Нафан пришел к Давиду. Но есть еще одна история. Мы с вами читали уже в псалмах, мы с вами читали о том, как Давид говорит о том, что грех его кости сокрушает. То есть ему самому тяжело. А человек, в котором действует Бог, человек, в котором живет Бог, даже если этот человек согрешает, и вроде бы никто не знает об этом грехе, он-то понимает, что Бог все равно знает. И совесть обличает его, и Дух Божий обличает его. Я думаю, что Давид покаялся, конечно, не потому, что его поймали просто, но приход пророка, приход Нафана стал этой последней капелькой, последним таким, последней соломинкой, да, или последним... Вот, короче говоря, это было последнее, ну, что переломило, скажем так, хребет этого греха. Давид пришел, и Давид начинает каяться пред Богом. То есть это не потому, что вот Давид оказался в безвыходном положении. Мы сегодня об этом будем говорить. Вспомните, пожалуйста, что Давид царь. И это такой высокий этап в политическом смысле, высокий этап жизни Израильского царства, еще единого царства пока, да, при Давиде, потом при Соломоне. И на самом деле Давид мог реагировать на Нафана несколькими способами. И даже если мы перенесем это на политику, я бы сказал, всех времен и народов. Да, вот мы, если будем смотреть на политику, то мы увидим все эти способы реакции в истории человечества. Ну, например, приходит Нафан, говорит такую притчу, говорит, ты тот человек. А Давид мог просто отрицать все. Он мог сказать, я вообще не знаю, о чем ты говоришь, уходи отсюда, и точка. То есть мы не знаем, и я не я, и корова не моя. Да? То есть, короче говоря, вот все отрицать. А он мог потребовать смерти Нафана. Он мог сказать, как ты вообще имеешь, какое право ты имеешь вот так на меня лгать. Какое право ты имеешь такое говорить? Ему даже требовать ничего не надо было. Давиду достаточно было вот рукой, понимаете, рукой двинуть, рукой пальцем пошевелить. И, в общем, было достаточно людей, которые готовы были, следуя указанию Давида, броситься на Нафана. Собственно, потом мы с вами, когда дойдем, например, до пророка Иеремии, мы с вами будем читать о времени в Израиле, в Иудее, когда, собственно, лжепророки процветали, а истинных пророков бросали в тюрьму. И Давид мог поступить точно так же. Были и другие способы реакции Давида. Давид не сделал ни одного, ни второго, а Давид пришел к Богу, он пришел к Богу с покаянием. Почему? А потому что Дух Божий действует в нем. Он не говорит Богу, верни мне мое спасение. Он говорит, верни мне радость моего спасения. Бог действует в нем. Что если бы Давид попытался поступать иначе? Что если бы Давид не пришел к Богу? Ну, тогда действительно был бы вопрос изначально, а имеет он Духа этого Божия или нет. Сравните, пожалуйста, кстати говоря, ситуацию с Давидом, обличение Давида и реакцию Давида на обличение, и реакцию его предшественника, Саула, на обличение со стороны Самуила. Мы об этом говорили сами, когда читали первую книгу царств. Или перечитайте первую книгу царств, или посмотрите, послушайте наши беседы. Кстати, вот в предзаписанной части этого сравнения нет, поэтому я могу сейчас его несколько развернуть для вас. Да? Ведь когда Саул совершал грехи, он реально совершал грехи против Бога, это были серьезные грехи, это был грех непослушания. Самуил ему говорит, а что это, например, там был момент, когда Самуил говорит, слушай, а что это вот такое за бление в моих ушах? Да, вы должны были весь этот скот вражеский уничтожить, а что это такое за бление в моих ушах? И Саул начинает сразу ссылаться на других израильтян, на то, что вот народ у него такой нехороший. Это он молодец, но народ решил забрать что-то такое себе и так далее. То есть даже если в какой-то момент Саул говорит, а это есть, да, он говорит в какой-то момент, он говорит, согрешил я. Вот даже если это бывает, у него сразу после «согрешил я» следует еще одно важное слово. Он говорит, согрешил я, но... И вот дальше после этого «но» у него начинаются то, что современным языком называется отмазки. Вот «согрешил я, но». А Давид кается, когда его тоже обличают, когда ему тоже показывают, что у него есть серьезная проблема. Вот у него нет никакого «но». У него просто «согрешил я». Это мы с вами сегодня увидим в беседе между Давидом Нафаном. Мы будем перечитывать этот фрагмент, потому как он очень-очень важен для нас сейчас. И вот эта безусловность, его покаяние, безусловность его реакции, она указывает на то, что действительно у Давида в сердце Бог действует, и Давид не сопротивляется этому Божьему действию. Еще одна мысль, вот эта мысль будет в нашей предзаписанной части, но я все равно считаю необходимым ее озвучить. То, что сделал Давид, по-разному характеризуется. Кто-то скажет, что он нарушил две заповеди, кто-то скажет, что он нарушил девять заповедей, ну, про десять я не слышу, чтобы кто-то говорил, да, вот девять. И весь спектр между двумя и девятью заповедями. Это по-разному интерпретируют, это по-разному объясняют. Вот, но все ведь это имеет смысл только тогда, когда мы говорим об отношениях между Богом и Давидом. Иными словами, мы интерпретируем поступок Давида с точки зрения нарушения Божьих заповедей, с точки зрения его отношений с Богом. Вот эта интерпретация. Дело в том, что другие люди, которые проходили через то же самое, другие цари, других стран, других государств, да, рядом находящиеся, они проходили через то же самое, что и Давид. И они даже не думали дважды. То есть для них вот эта вот ситуация, вот эта вот история, она была повседневностью. Ну что? Ну вот понравилась мне эта женщина. Ну и что? Вот я ее взял себе, я же имею право, я царь. И понимаете, то, что мы сегодня видим одну из самых темных страниц жизни Давида, страницу, за которую Давид потом расплачивался, причем расплачивался очень-очень серьезно. А потом мы сравниваем это с тем, что произошло. Мы сравниваем это с тем, что происходило у других царей в это же самое время. И почему? Тут ключевой вопрос. Почему то, что настолько важно для Давида, было настолько неважным для других царей? Да потому что Давид был человек по сердцу Божию. Потому что в Давиде действовал Бог. И потому что Давид реагировал на события с Божьей точки зрения. В отличие вот от тех самых других царей. Порой в сегодняшней жизни, в нашей современной христианской жизни, нам, христианам, кто-то скажет: слушай, ты что ты паришься? А вот то, что ты сделал, все так живут. Да тут любой человек на твоем месте сделал бы ровно так же. И тут как раз вот эта ключевая вещь. Ведь мы сравниваем себя не с любым человеком. Мы сравниваем себя с волей Божьей для нашей жизни. Чувствуете разницу? Вот я думаю, в этом контексте есть смысл говорить о грехе и покаянии Давида. Ну и, наконец, сейчас мы перейдем к Священному Писанию. Скажу вам еще вот что. Часто, читая 50-й Псалом, люди акцентируют внимание именно на размахе греха. А я бы хотел сказать также о величии покаяния и о величии милости. Вот это не про то, какой страшный Давид грешник. Потому что, ну, в частности, потому что тогда может возникнуть желание его осуждать. Надо же, вот я вот так, как Давид, не согрешил, я лучше Давида. Великолепно, да, я лучше Давида. Послушайте на минутку, да, вот внимательно. Для Бога каждый грех одинаково страшен. Для Бога каждый грех одинаково противен. Давайте, читая сегодня 50-й Псалом, задумаемся еще и о великом покаянии Давида, но еще в большей мере, еще в большей степени о великой милости Божией. Вот это важно, это имеет смысл. Я напомню, что мы в конце сегодня еще сможем почитать ваши письма, ваши комментарии, поэтому пишите, пожалуйста. Ну, а мы с вами давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя сейчас, и мы обращаемся к Тебе. Направь нас, Господи, научи нас, веди нас, как только Ты это можешь сделать. Да будет честь и хвала и слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание,
Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 656-я встреча у нас с вами сегодня. И мы подходим к известнейшему псалму. Это 50-й псалом. Вот это действительно покаянный псалом. Очень важно здесь отметить, что ведь заголовки, которые мы читаем в псалмах, которые у нас в русском переводе Библии оформлены как первый стих псалмов, это часть библейского богодухновенного текста. Это не редактор какой-то потом пришел и расставил в нашем издании или в нашем переводе. Нет. Это то, что есть в еврейском тексте. Это то, что Господь донес до нас. Поэтому мы читаем заголовки, и из заголовков видим важную информацию о псалмах. Ну вот, например, начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Тут даже два стиха, первый и второй стих, это такой длинный заголовок. Все четко и ясно. И мы сегодня будем читать этот псалом. Я бы не хотел углубляться в подробности греха Давида. Скажем только, что он нарушил, по крайней мере, две заповеди. Иногда говорят, что больше. Есть комментаторы, которые говорят о том, что он нарушил все 9 или 10 заповедей. 9, если не считать заповедь про субботу. Но две заповеди точно. Не прелюбодействуй, 7-я заповедь. А он прелюбодействовал с Версавией, женой Урии. Ну и еще одна заповедь, 6-я заповедь. Не убивай. Он, конечно, сам не совершал убийство своими руками, но он отправил Урию на верную смерть в битве. То есть там было понятно, что Урии после этого не жить. Это было страшное, мерзкое деяние Давида. Кстати, есть еще одна заповедь, которую он точно нарушил. Не пожелай. Он пожелал, правда, не вала ближнего своего, но жену ближнего своего. Интересно также, что Давид еще и лжесвидетельствовал. Кстати, его лжесвидетельство тут выражается в его отсутствии свидетельства. То есть он на протяжении какого-то времени, причем довольно долгого времени, об этом никому ничего не говорил. Кто-то сказал бы о том, что ну и что страшного сделал Давид. Ведь цари других народов только так и жили. Для них это было совершенно естественное, обычное действие. Такие поступки в их жизни бывали. Но надо помнить, что Давид – это не просто один из царей. Это Божий человек. Это царь, поставленный самим Богом. Это царь избранного народа. И для него то, что допустимо с точки зрения других царей, недопустимо именно потому, что у Давида другие эталоны. Для Давида действует Божий эталон, а не эталон других царей. Поступок Давида по-настоящему отвратителен. Вот эта ситуация с эталонами на самом деле подводит и нас, потому что мы тоже можем посмотреть вокруг и сказать, да все в жизни бывает. Нет. У Давида другие мерки. Это Божьи мерки. Вот интересно, что и у нас с вами тоже должны быть другие Божьи мерки. Иначе невозможно. Сначала кажется, что Давиду все сошло с рук. Ну вот, как-то да, нормально, никто его не трогает и так далее. Но помните, он говорит в 31-м псалме о том, как его мучает совесть. Я напомню, 31-й псалом, 3-й, 4-й стихи. Перечитайте, пожалуйста. Совсем недавно в этой серии мы с вами это читали. Давид перестал быть счастливым человеком. И Бог направил к Давиду пророка Нафана. Нафан рассказывает Давиду историю об одном богатом и об одном бедном человеке. У бедного человека была овечка. Это единственная его овечка, которая росла вместе с его детьми, питалась от его скудного хлеба. И вот богатый человек, когда к нему пришел гость, не захотел отдавать свою овечку и убил овечку бедняка. Давид буквально вышел из себя от этой истории. Он говорит, что найдет этого человека и разберется с ним. И тут Нафан говорит ему эти главные слова всей этой истории. Он говорит: «Ты этот человек». Давайте поймем, что у царя Давида в этот момент были три возможные реакции. Во-первых, он мог все отрицать. Ничего не было, ничего не знаю. Во-вторых, он, в принципе, может ничего не отрицать, а просто пальцем или жезлом своим царским показать в сторону Нафана, и его подданные казнят этого самого, в кавычках, «взорвавшегося пророка». Интересно, что многие сегодняшние цари, да и цари прошлого также, именно так и поступали. То есть либо все отрицать, либо потребовать казни пророка. Либо, кстати, делать и то, и другое сразу. И отрицать, и пророка заодно казнить, чтобы не говорил лишнего. Но был и третий путь, было и третье решение – признаться и исповедоваться. И вот именно так Давид и делает. И прежде чем перейти к 50-му псалму, давайте откроем вторую книгу царств, 12 глава, 13 стих. «И сказал Давид Нафану: согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Вот к этой второй части слов Нафана мы с вами еще вернемся. Потому что, да, грех имеет свои последствия. Но то, что сделал Давид, это на самом деле очень смелый, очень правильный поступок настоящего, любящего Бога человека. Однако дом Давида и жизнь Давида будут теперь не такими, как были раньше. И для Давида это невыносимо, потому что он ведь стремится к Богу, как лань желает к потокам воды. И вот в первых трех стихах 50-го псалма перед нами крик совести Давида, обличение в грехе. Дальше перед нами исповедание греха и призыв Божьей милости, потому что он понимает, что справедливости он призывать не может. И, наконец, начиная с 10 стиха, последняя часть псалма – молитва об очищении и восстановлении общения с Богом. Итак, первые три стиха – это вопль совести Давида. Кстати, совесть – это скорее первый индикатор, на совесть целиком полагаться не надо. Но если совесть начинает беспокоить, то есть смысл, и самый прямой смысл – спросить у Бога, что же такое происходит и почему это происходит. Третий стих. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Знаете, друзья, это великий псалом. И вот если человек так кается, то это великий человек. Он не говорит, что, ну вот, обстоятельства были такие. Иногда, кстати, пытаются представить этот псалом примерно так. Да Версавия не на месте купалась. Знаете, это все глупость. И глупость невероятная. Давид не говорит: «Боже, ты понимаешь, вот... ты что-то с меня все спрашиваешь? Ты с Версавии спроси. Она купалась не на месте». Что происходит с нами, когда мы попадаем в сложную ситуацию и когда мы грешим? Смотрите, что делает Давид. Он называет все своими именами. Беззаконие – это когда человек приступает к Божий закон. Две или три, а может быть и больше, в данном случае из 10 заповедей. Есть также в еврейском языке здесь еще одно слово, по-русски, к Кстати, оно тоже переводится как «беззаконие», ибо беззаконие мои, я осознаю. Вот в этом случае по-еврейски слово, которое скорее переводится как «нечестие» или даже «нечистоту». Это все то, что осквернено. Это результат действия, результат проявления нашей греховной природы. Тут, кстати, действительно можно перевести словом «нечистоту». Я осознаю, что, во-первых, я преступил Божий закон и преступил неоднократно. И, кстати, Давид отлично понимал, хотя послание к римлянам тогда не было написано, но он понимал, что возмездие за грех – смерть. Но, с другой стороны, он говорит, я настолько грязен, я настолько противно и мерзко грязен, что я не могу этого выразить словами, но я осознаю это. И омыть меня может только Бог. И, наконец, он говорит, грех мой всегда предо мною. Грех – это все, что не дотягивает до Божьей мерки праведности. Еще раз обращаю ваше внимание. Не до мерки праведности соседнего царя. И даже не до мерки праведности народного консенсуса. Ну, то есть, давайте скажем, что это хорошо, а это плохо. Не, ничего подобного. Все то, что не дотягивает до Божьей мерки праведности, вот это и есть грех. То, что он сделал, было отвратительно, и он, Давид, это понимал. Бывали ли у вас ситуации, когда вам было мерзко от себя самого? Мерзко от того, что вы сделали, от того, что вы сказали. Возможно, даже мерзко от того, каким вы стали. Если такое вам знакомо, то вы понимаете, по крайней мере, частично, состояние Давида. Но Давид на этом не останавливается. Он чувствует угрызение совести, и с этими угрызениями совести он приходит к Богу. Потому что совесть – это только первый шаг. Есть люди, которые постоянно говорят я плохой», но не делают следующего шага. Сатана, кстати, не против того, чтобы мы терзались угрызениями совести. Я думаю, что через эти угрызения он нас и догрызает, причем в самом буквальном смысле. Но смотрите, что делает Давид дальше, 6 стих. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Он, во-первых, признается, что это грех против Бога и только против Бога. Сейчас мы к этому вернемся. Здесь есть пара возражений, которые часто приводят и на которые нужно ответить. Во-вторых, он противопоставляет себя Богу. Он говорит, я неправеден и я не чист, но ты, Боже, праведен, и ты, Боже, чист. Исследуя себя, исследуя свое состояние, он понимает, насколько далек он от Бога. И он обращается к Богу, как к настоящей путеводной звезде. Он говорит, я не чист, но ты праведен, и ты чист. И он взывает к Богу и призывает Божию милость. Чтобы разобраться в том, почему Давид говорит «тебе, тебе единому согрешил я», нужно все-таки перейти к некоторым деталям самой истории. Давида критикуют за то, что он согрешил против Версавии, против Урии, против семьи, против общества. А Бог-то тут при чем? На самом деле, всякий грех – это грех против Бога. Вот это очень важно помнить. Давид не отрицает того, как этот грех коснулся других людей. Но Давид также понимает, на кого направлен любой грех. 10 стих 12 главы Второй книги Царств – это продолжение или завершение слов пророка Нафана. «И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты...» Бог говорит через Нафана, внимание, «пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем». Бог сам говорит: «Давид, ты согрешил против меня». И вот когда Давид в этом признается, он фактически соглашается с Богом. Его слова «тебе, тебе единому согрешил я» — это высшее проявление его согласия с Божьей оценкой происходящего. В конце концов, слова «не прелюбодействуй» сказал не Урия, и не Версавия это сказал. Это сказал сам Бог. И нарушая эту заповедь, Давид, как и каждый из нас, если он это делает, нарушает Слово Божие. Так что любой грех на самом деле прежде всего против Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Почему еще это важно понять? Да потому что в современной жизни многие говорят примерно так. Да что ты, собственно, тут рассуждаешь? Сейчас вот это грехом не считается. Так что же, Божья планка греха изменилась? Нет. Поэтому фраза «сейчас это грехом не считается» — это очень плохое и очень слабое оправдание. И дальше Давид говорит о своей природе, о том, что с ним происходит. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Давид открывает нам сущность греховной природы. У каждого из нас есть эта греховная природа. Помните, апостол Павел говорит в послании к римлянам: «Ибо не живет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго». Кстати, сегодня есть немало людей, которые впадают в грех, и вот этот процесс впадания в грех можно сравнить с тем, как человек умирает от холода. Вот человек замерзает, он каменеет в грехе. Говорят, что замерзающий человек даже может испытывать приятное ощущение. Ему тепло, у него какие-то воспоминания, видения, но он замерзает. И сегодня грех действует примерно так же, как и мороз. Сердце замерзает. И дальше то, что происходит с человеком, противопоставляется Божьей милости. 8-9 стихи. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость твою. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». Помните, он говорил о том, как не может выбраться из этого грязного, мерзкого, склизкого состояния. Сам не может. Потому что единственный способ очиститься от греха — это омыться кровью Иисуса Христа. «Омой меня». Между прочим, иссоп всякий раз используется, или вот этот образ иссопа всякий раз используется, когда речь идет об очищении, о жертве. Ну, например, именно при помощи иссопа кровь Агнца нужно было нанести на двери, на косяки дверей дома. Об этом Исход 12 глава, 22 стих. Именно иссоп использовали во время празднования Пасхи, чтобы мазать косяки дверей кровью. Левит, 14 глава, 6 стих, говорит нам о том, что именно иссоп использовали для очищения прокаженного. Книга чисел, 19 глава, 6 стих, также указывает именно на использование иссопа во время так называемой жертвы кедрового дерева. При помощи иссопа наносилась кровь. таким образом являлся как бы прообраз Иисуса Христа. И вот дальше перед нами до конца псалма молитва об очищении Давида. Это вопль, это действительно зов сердца. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Помните 31-й псалом, когда Давид говорит о том, что кости в нем буквально разваливаются. И вот здесь опять этот образ: кости тобою сокрушенные, и они возрадуются. 11 стих. «Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». Опять те же слова. Грехи, беззакония. Но тут уже есть надежда. Бог, который отвратит лицо, и Бог, который изгладит. И вместо этого, это даже не лечение, это скорее операция, пересадка сердца. Сердце чистое, обратите внимание на следующее слово, сотвори во мне. То есть сердце нуждается даже не в обновлении, обновление будет дальше, а сердце нуждается в том, чтобы его заново сделали. Дальше. И дух правый, вот здесь, обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего. И духа твоего святого не отними от меня. И дальше ключевой стих. Он не говорит: возврати мне твое спасение. Он не говорит как человек, который потерял это спасение. Нет, молитва о другом. Возврати мне радость спасения твоего. И духом владычественным утверди меня. То есть я хочу радоваться этому спасению. Я не радуюсь сейчас, но хочу радоваться. Кстати, есть распространенная фраза, когда говорят: «Я отдаю Богу все свое сердце». Часто эту фразу используют люди, которые приходят к Богу с покаянием. Послушайте внимательно. Если наше сердце искажено, исковеркано грехом, то и отдавать тут Богу нечего. Молитва скорее о другом. Боже, измени мое сердце. Дай мне новое сердце. Так, как написано, например, здесь, или так, как написано в книге пророка Иеремии. А дальше еще одна интересная вещь. 15 стих. «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Думаю, многие пришли к Богу именно через этот псалом. Давид прошел через грех и покаяние. Дальше в его жизни будут испытания. Давид, к сожалению, навсегда, до вечности, так и останется надломленным человеком. Но он говорит: «Я теперь научу других». Иногда Господь именно так и использует последствия греха, чтобы других учить. Были у меня случаи, когда ко мне приходили будущие или потенциальные супружеские пары, парни, девушки. И, допустим, парень неверующий, девушка верующая. А я вижу, что он конкретно неверующий. Он даже не притворяется верующим. Она говорит: «Я так его люблю. Он такой замечательный». И пытаешься ее разубедить. Сказать, что не надо тебе делать этого шага. Вот потому-то, потому-то и потому-то. Она не разубеждается. Она говорит: «Я сделаю. Все у нас будет нормально. У других не получается, а у нас будет нормально». И в какой-то момент иногда ей говоришь: «Ну хорошо, если так хочешь, я не благословляю. Но раз ты решила, ты же все равно сделаешь. А потом лет через 10-15 будешь другим молодым уже девчонкам объяснять, почему так поступать не надо». Одна девушка, когда я ей такое сказал, так на меня обиделась. Говорит: «Я с вами больше разговаривать не буду». Через 10 лет звонит и говорит: «Вы знаете, пастор, я ведь развелась. И я вспомнила тот наш разговор». научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Помните эти слова? Да-да-да. Давид ведь говорил и о беззаконии, и о нечестии, применительно к нему самому. Дальше он говорит о Божьей чистоте, о Божьем законе. Он кается перед Богом. И, наконец, говорит: «Я буду учить беззаконных и открывать волю Божию нечестивым». Так оно в жизни работает. 16 стих. «Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвысят хвалу Твою». Мы знаем Давида как великого псалмопевца. Мы видим также, что он потерял на какое-то время радость, но не потерял спасение. Наконец, мы видим, что в жизни его есть последствия греха. Но даже при этом он продолжает хвалить Господа. Он не говорит: «Господи, ну почему со мной все так происходит?» Он говорит: «Да, Боже, я понимаю, почему со мной все так происходит. И я буду славить Тебя. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее», говорит этот могущественный царь Израиля. «К всесожжению не благоволишь». Интересно, что потом фарисеи всех мастей были готовы приносить жертвы. Давид говорит: «Я бы принес, но дело-то уже не в жертве». Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Иными словами, вот это сердце я тебе приношу. Все остальное потом, все остальное вторично. Но сердце я даю тебе. Облагодетельствуй, Господи, по благоволению твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Он понимает, что его поступок может иметь, да и будет иметь последствия для его страны. И он молится сразу и о своей стране. И дальше. «Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь твой тельцов». Пройдет 1000 лет. И Иисус Христос, Агнец Божий, будет возложен на алтарь за грех всего мира. А вы, готовы ли вы в покаянии принять эту жертву? Или вы будете говорить: «Так сложились обстоятельства, а я тут ни при чем». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Я вот что хотел бы сделать, друзья. Здесь много комментариев, интересных комментариев. Я хотел бы вам задать вопрос. Я напомню, что вы можете ответить на него через наш сайт theos.fm, через приложение Theos. Можете ответить несколько позже. Дело в том, что ведь Давид к тому моменту, когда это произошло, когда произошел этот его грех, когда он так поступил, он не просто знал, а я скажу больше. Он хорошо знал Урию Хитиянина. Вот не просто как-то вот где-то был знаком. И более того, когда ему сказали о том, что это жена Урии Хитиянина, я думаю, что какие-то вещи он должен был бы вспомнить. Напишите, пожалуйста, и мы в следующий раз с этого начнем, потому что это также будет важно в связи со следующим псалмом. Это часть, которую зачастую упускают, на которую просто не обращают внимания, а зря. Дело в том, что если мы с вами поймем, если мы с вами можем ответить на вопрос о том, а что же такое происходило между Давидом и Урией Хитиянином, мы поймем еще один аспект вот этого греха Давида, который действительно часто упускают. Итак, мой вопрос. Каким образом знакомы, и используя такое современное словечко, каким образом взаимодействовали Давид и Урия Хитиянин до этого события? Вот такой маленький-маленький вопрос. Те из вас, кто слушал наши передачи по первой и второй книге «Царств», и те, кто слушал нас по книгам «Паралипоменон», я думаю, помнят и могут легче ответить. Вам будет легче ответить на этот вопрос. А вот для всех остальных. А потому что, когда вы поймете, что там происходит, поймете, что там было, вот эти отношения, ну, они покажутся еще более дикими. Мы к этому вопросу вернемся, там есть споры. Действительно, всякий раз, когда мы говорим о грехе Давида и об этой истории, возникают споры, потому что оценки тут разные, потому что трактовки тут разные. И мы с вами обязательно еще к этому вернемся. А я, пожалуй, прочитаю одно из самых важных писем, которое было сегодня. Оно, на самом деле, такое письмо предостережения для каждого из нас. Это письмо, которое пришло нам через приложение, насколько я понимаю, во время эфира, пишет Алена, и она пишет вот о чем. «Хочу вам сказать, как мне раньше нравилась ваша передача по страницам Библии. Я прям ждала каждый эфир с нетерпением, боялась пропустить. Но потом я резко перестала слушать не только вашу передачу, а вообще любые христианские станции. И я заметила, что общение с Богом у меня стало гораздо больше. Представляете, все эти передачи стали для меня как бы отвлекающими от Бога. Поймите меня правильно, я никого не призываю отказаться от прослушивания передач на христианских СМИ. Но для себя четко уяснила, что нельзя упиваться всей этой информацией, нельзя искать в них Бога. Теперь, если мне что-то не ясно в Священном Писании и в чем-то другом, то я просто пользуюсь поиском на вашем сайте и уже тогда слушаю. А спасибо, Алена, во-первых, за честность, и, во-вторых, за то, что вы об этом написали. Потому что в начале вашего письма, да, вы пишете о том, что упивалась ими, этими передачами, ждала выхода каждой из передач и ждала, когда у меня будет возможность это послушать и так далее. Вы знаете, мне это знакомо, ведь в свое время я был не автором христианских радиопередач, интернет-программ, я был слушателем таких программ. И действительно, вот эта история, которая может быть, которая касается каждого из нас, я думаю, что то, о чем вы пишете, Алена, это предостережение и для нас, как для авторов, и для каждого из слушателей. Вот грехопадение зачастую начинается с того, что в нашем сердце, в нашей жизни появляются идолы. Вот эти идолы пытаются затмить для нас Бога. Вот эти идолы могут быть красивыми, интересными. Идолом может стать какое-то церковное мероприятие, какая-то серия мероприятий. Порой идолом может стать миссия. Я, на самом деле, вот читал ваше письмо, и я вспомнил еще одного человека, который мне как-то говорил, я настолько увлекся служением в моей миссии, это была христианская миссия, что за миссионерским мероприятием я просто стал забывать Бога. Для меня миссия стала важнее и ценнее самого Бога. И потом, когда я уже от этого отвлекся, я вернулся к настоящему подлинному общению с Богом. Когда мы делаем эти программы, когда мы делаем любые другие программы, наша молитва, наше желание заключается в том, чтобы и вы, друзья, и каждый из нас был ближе к Богу, чтобы мы приближались к Божьему Слову. Ни одна проповедь, ни одна передача, ни одна трансляция, ни одна христианская, извините за выражение, тусовка не должна, не может затмевать для нас Бога. Я знаю людей, для которых христианская музыка затмила Бога. Они так были влюблены в конкретных исполнителей, что, ну, там в той ситуации было страшнее, потому что исполнитель потом отошел от Бога, и для человека был полный крах. Так вот, да не будет идолов, потому что действительно, как раз через идолослужение такой путь к падению и есть. Я очень благодарен вам, Алена, что вы написали то, что написали. Мы продолжим читать ваши письма, сделаем это уже завтра. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.